Ритуалы. Гораздо более обыденные вещи мешали теперь Дэну укрыться в своей собственной, реальной долине в Южном Девоне. Расследование по поводу самоубийства, похороны Энтони, чувствуя, что не следует бросать коров в последние дни перед ее переездом на новую квартиру. Вечером того дня, когда состоялся их психоаналитический завтрак, они опять о многом поговорили, и разговор был гораздо сердечнее. О старой квартире оба они наговорили глупостей. В конце концов отложили решение до лучших времен. Дэн очень надеялся, что глупости, произнесенные Каро, свидетельствуют о подспудном признании, что роману с Барни в один прекрасный день будет положен конец. К тому же еще Дэвид Малевич затягивал китченеровскую удавку на шее автора все ту же и ту же. Дэн позвонил в Нью-Йорк сразу же, как вернулся из Оксфорда, и услышал от секретарши, что она как раз собиралась ему позвонить. Босса нет в городе, но на днях он вылетает в Лондон и жаждет немедленной встречи. Это «жаждет» расшевелило угрызение совести, и Дэн, посреди навалившихся на него семейных дел, попытался все же вернуться к последней части сценария. Предчувствие, пришедшее к нему в ту ночь в Оксфорде, оказалось не таким уж иллюзорным. Правда, столь необходимые ему новые идеи не хлынули бурным потоком, но небольшой их ручеек все же струил свои воды. И хотя Дэн все еще полужалел, что взялся за этот фильм, решение некоторых технических проблем казалось ему теперь интересным и не таким уж утомительным. Помогло и возвращение в Англию. В Калифорнии злосчастный старик-протагонист казался нереальным вдвойне. Малевич был весьма далек от привычного карикатурного образа американского продюсера. Этакой утопающей в сигарном дыму жирной жабы в очках, окруженной телефонами и полуобнаженными красотками. Высокий, стройный, элегантно подтянутый и моложавый, он даже не тянул на свои 55, несмотря на значительную лысину. Говорили, что он как-то предложил решить на теннисном корте спор с актером, которого собирался занять в фильме. Речь шла о прибавке в 20 тысяч долларов. И в трех сетах обыграл значительно более молодого противника в сухую. По одной из версий этой истории, в конце матча Малевич подошел к сетке и предложил все же заплатить актеру эти деньги с условием, что они будут потрачены на занятия теннисом. Однако я в этом сильно сомневаюсь. Он всегда стремился предельно урезать бюджет. Не курил, не пил, предпочитал строгий стиль в одежде, одеваясь точно какой-нибудь бизнесмен из Новой Англии. Он мог сойти из-за преуспевающего юриста или банкира с Уолл-стрит. Обе эти профессии вполне подошли бы ему, и не только из-за внешнего вида. Дэн делал для него уже третий сценарий и знал, если возникают разногласия, Малевич умеет выслушать чужое мнение и не дать воли собственным причудам. Кроме того, он не терпел режиссерских импровизаций в окончательно утвержденном сценарии, за что кто-то из режиссеров наградил его прозвищем «Чингисхан». Дэн был несправедлив к нему в разговоре с Джейн, ведь это именно он однажды пустился в рассуждения о постулатах Леви-Стросса. И рассуждения эти, по правде говоря, вовсе не были так уж нелепы. Для своей профессии он был человеком образованным, хотя и пользовался порой киношным жаргоном, когда говорил о делах. Под личиной бизнесмена от шоу-бизнеса, умеющего мастерски подбирать команду, скрывался идеалист-романтик, чуть ли не мечтатель. Он пришел в кино после успешного дебюта в качестве импресарио на Бродвее и ухитрился остаться самим собой в мире, где практически любое независимое суждение воспринимается как злонамеренный личный выпад. Он пережил 1-2 провала. Процент неудач у него тоже был довольно высок, включая один из двух предыдущих сценариев Дэна. Речь идет о сценариях, так и не дошедших до экрана. Но из года в год его догадки о том, какие из новых течений или забытые старые будут иметь успех у публики, оказывались гораздо вернее, чем предсказания крупных продюсеров. Однажды он взял сценарий, который безуспешно пытался предложить практически каждый из главных голливудских студий, и заключил договор о совместном производстве с кем-то из-за железного занавеса. Мир этот фильм не потряс, но принес гораздо больше прибыли, чем мертворожденный «Белый слон», на которого одна из отказавших Малевича студий истратила значительную часть годового бюджета.
«Белый слон» — громоздкая бесполезная безделушка сомнительной ценности, французский, от представления о таиландском священном королевском белом слоне, иметь которого в собственном доме весьма обременительно.
Через пару лет Малевичу попала в руки копия внутреннего отчета о прибылях и убытках студии в тот неудачный год. Такие отчеты обычно боятся дневного света и чужого взора. Наш продюсер немедленно подколол к бумагам свой собственный балансовый отчет и отправил его директору студии, присовокупив брошюру о домах для пенсионеров где-то в глухом углу штата Флорида.